Кейтлин. «Миледи, вам следовало бы покрыть голову», — сказал сир Родрик. «Кони их шли на север. Простудитесь». «Это всего лишь вода, сир Родрик», — ответила Кейтлин. Влажные волосы облепили ее лицо, прилипли ко лбу. Она вполне понимала, насколько неопрятной кажется ныне, но это ее не смущало. Южный дождь ласковый, теплый. Кейтлин нравилось прикосновение капель к лицу, мягкое, как поцелуй матери. Она словно бы вернулась в свое детство, в долгие серые дни Риверана. Кейтлин вспомнила Богорощу, поникшие ветви, тяжелые от воды, смех брата, гонявшегося за ней между грудами сырой листвы. Она вспомнила, как делала вместе с Лизой пирожки из грязи, почувствовала их приятную тяжесть, коричневую скользкую глину, выступавшую между пальцев. Хихикая, они подавали их мизинцу. Тот однажды даже наелся глины и прохворал целую неделю. Какими маленькими они тогда были! Кейтлин почти забыла об этом. На севере дождь всегда был холодным и жестоким. Иногда ночами он превращался в лед. Дождь этот мог напитать урожай, а мог и убить. И даже взрослые люди прятались от него. Под северным дождем маленькие девочки не играли. «А я весь промок», — пожаловался сир Родрик, — «до костей». Лес плотно обступил их. Ровный стук дождя по листве сопровождал негромкое чавканье, когда лошади высвобождали копыта из грязи. «Сегодня нам потребуется костер и горячая еда».
«У перекрестка есть постоялый двор», — сказала ему Кейтлин. «В юности она нередко ночевала там, когда путешествовала с отцом. Лорд Хостер Талли в расцвете сил не знал отдыха. Он всегда куда-нибудь доездил. Кейтлин еще помнила содержательницу постоялого двора, толстуху по имени Маша Хедель, днем и ночью жевавшую кислолист и всегда находившую для девочки и улыбку, и сладкий пирог. Пироги ее сочились медом и были приятны на вкус. Но тогда Кейтлин боялась этой улыбки, потому что жвачка навсегда окрасила зубы Маши в багровый цвет, превращая ее улыбку в кровавый ужас.
«Гостиница?» — сказал сир Родрик печально. «Если бы. Но мы не сумеем остановиться там и остаться неизвестными. Лучше отыскать небольшую крепость».
Он умолк, заслышав впереди на дороге звуки. Плеск воды, звяканье металла, ржание коней.
«Всадники?» — предупредил сир Родрик, опуская руку на рукоять меча. Даже на королевском тракте осторожность никому не вредила.
Звуки приближались из-за неторопливого изгиба дороги, и они, наконец, заметили встречных. Колонну вооруженных мужчин с шумом переправляющуюся через раздувшийся ручей. Кейтлин остановилась, пропуская их. Знамя в руке первого из всадников намокло и висело тряпкой. Но воины были облачены в индиговые плащи, и на их плечах летел серебряный орел Сигарда.
«Малистеры!» — шепнул сир Родрик, как будто она не знала.
«Миледи, лучше опустите капюшон на голову».
Кейтлин не шевельнулась. Лорд Ясон Малистер ехал во главе своих рыцарей. Сын Патрик около, а сквайры следовали за ними. Путь их лежал к Королевской гавани, на турнир десницы, это было понятно. В течение последней недели путников на Королевском тракте было что мух. Рыцари и свободные всадники, певцы с арфами и барабанами, тяжелые фургоны, груженные хмелем, зерном, бочонками с медом, торговцы, ремесленники, шлюхи. Все они направлялись на юг. Кейтлин отважно поглядела на лорда Ясона. Последний раз она видела его на собственном брачном пиру. Он обменивался шутками с ее дядей. Малистеры были знаменосцами Талли, и он поднес новобрачной пышные дары. Каштановые волосы с тех пор успела сбрызнуть морская соль, и время убрало лишнее с его лица. И все же годы не умерили гордости лорда Ясона.
Он ехал как человек, который ничего не страшится. Кейтерин позавидовала ему. Ей пришлось научиться страху. Когда всадники подъехали, лорд Ясон коротко кивнул. Но это был только жест. Любезность знатного лорда к встречным путникам. Узнавание ни на мгновение не промелькнуло в его свирепых глазах, а сын лорда даже не соизволил поглядеть на нее.
«Он не узнал вас?»
— удивился сир Родрик. Он увидел на обочине дороги пару забрызганных грязью путников, мокрых и усталых. Ему даже в голову не пришло, что здесь может оказаться дочь его сюзерена. «По-моему, мы можем спокойно остановиться в гостинице, сир Родрик». Уже почти стемнело, когда они добрались до постоялого двора, расположенного на перекрестке дорог к северу от великого слияния у Трезубца. Маша Хедль еще более растолстела и посидела. Она до сих пор жевала свой кислолист и удостоила их лишь самым поверхностным взглядом, забыв сопроводить его кровавой улыбкой.
«Две комнаты наверху — это все, что у меня есть», — сказала она, не прекращая жевать. «Они под часовой башней, так что еду вы не пропустите. Однако некоторые считают, что там слишком шумно, но я ничего не могу сделать. Гостиница набита битком. Точнее, почти битком. Словом, вы ночуете или в этих комнатах, или на дороге».
Комнатушки, низкие и пыльные, узкие, словно пеналы, располагались наверху узкой лестницы.
«Оставьте сапоги здесь», — сказала Маша, получив от них деньги. «Мальчишка почистит их. Я не хочу, чтобы вы таскали грязь по лестнице наверх. Кстати, про колокол. Опоздавшие не едят».
Ни улыбки, ни слова о сладких пирожках. Когда зазвонил колокол, звук его действительно оказался оглушающим. Переодевшись в сухое, Кейтерин сидела у окна и смотрела, как дождь струится по стеклу, мутному и полному пузырей. Снаружи уже сгущался влажный сумрак. Кейтерин едва различала грязный перекресток двух великих дорог. Перекресток дал им время подумать. На запад, до Риверана, доехать легко. Отец всегда давал ей мудрый совет, когда он был более всего нужен ей, и она хотела поговорить с ним о собирающейся буре. Если кому и нужно готовиться к войне, то в первую очередь Риверану, близкому соседу Королевской гавани, на владение которого с запада бросал тень своего могущества Бобровый утес. Если бы отец чувствовал себя лучше, она бы рискнула. Но Хостер Талли последние 2 года провел в постели, и Кейтелин не хотелось утруждать его. Восточная дорога шла по диким местам и считалась еще более опасной. Она поднималась через скалистые предгорья и густые леса к лунным горам. Минуя перевалы и глубокие пропасти, она приводила к долине Аронов и каменистым перстам за ней. Высоко над долиной неприступное орлиное гнездо тянулось своими башнями к небу. Там она найдет свою сестру и, быть может, некоторые из ответов, необходимых Неду. Конечно, Лиза знает больше, чем осмелилась написать в письме. Возможно, у нее есть те самые доказательства, которые нужны Неду, чтобы погубить дом Ланнистеров. А если дело дойдет до войны, им потребуются Аароны и восточные лорды, служащие им. Однако горная дорога опасна. На перевалах водятся сумеречные коты, нередки обвалы, а кланы горцев, не соблюдая законов, спускались с высот, грабили и убивали, исчезая, как растаявший снег, когда долина высылала рыцарей. Даже Джон Аарон, а Орлиное гнездо еще не знало более великого господина, всегда путешествовал через горы с сильным отрядом. Кейтерин же могла положиться только на одного пожилого рыцаря, вооруженного в основном своей верностью. «Нет», — решила она, — «Риверану и Орлиному гнезду придется подождать». Ее дорога лежит на север, в Винтерфелл, где ждут сыновья и обязанности. Как только она благополучно минует перешейк, она может открыться любому из знаменосцев Неда и послать вперед гонцов с приказом выставить конный дозор на королевский тракт. Дождь скрывал от ее глаз поля за перекрестком. Но Кейтелин отчетливо видела эти места в своей памяти. Рыночная площадь находилась как раз напротив. В миле за ней располагалась деревня с 50 белых домиков вокруг невысокой каменной септы. Домиков должно было прибавиться. Лето выдалось долгим и мирным.
Далее на север от Трезубца королевский тракт шел вдоль Зеленого Зубца. Через плодородные земли и пышные леса. Мимо богатых городков, крепких твердынь и замков речных владетелей. Кейтилин знала их всех. Блэквудов и Брэкенов. Вечных врагов, чьи ссоры постоянно приходилось улаживать ее отцу. Леди Уэнд, последнюю представительницу рода, обитавшую вместе со своими призраками под сводами огромных залов Харренхолла. Раздражительного лорда Фрея, пережившего 7 жен и наполнившего свои 2 замка детьми, внуками, правнуками, бастардами и прабастардами. Все они были знаменосцами Талли и мечом принесли присягу Риверану. Кейтилин гадала, хватит ли этого, если дело дойдет до войны. Отец ее был самым надежным человеком из всех, когда-либо живших на свете, и она не сомневалась в том, что он созовет знамена. Но придут ли они? Дари, Риджерсы, Мутаны тоже присягнули Риверану. Однако они сражались с Рейгаром Таргариеном возле Трезубца. А лорд Фрей вместе со своим войском явился туда, когда битва уже закончилась, предоставляя повод для некоторых сомнений в том, кому из соперников он предполагал присоединиться. После битвы он торжественно клялся победителям в том, что намеревался стать на их сторону. Но с тех пор отец именовал его покойным лордом Фреем. «До войны дойти не должно», — лихорадочно подумала Кейтилин. «Ее нельзя допустить». Сир Родрик зашел за ней как раз, когда колокол перестал звонить.
«Надо поспешить, если вы хотите поужинать сегодня, миледи».
«Будет безопаснее, если мы не будем звать друг друга рыцарем и дамой, до тех пор, пока не пересечем перешеек», — сказала она. «Обычные путешественники привлекают меньше внимания. Назовемся, скажем, отцом и дочерью, отправившимся в путь по какому-то семейному делу».
«Как вам угодно, миледи»,
— согласился сир Родрик, осознав ошибку только когда она расхохоталась.
«Привычку одолеть трудно, дочь моя».
Он попытался потянуть за отсутствующие бакенбарды и вздохнул. Кейтилин взяла его за руку. «Пойдемте, отец», — сказала она. «Вот увидите, Маша Хедель кормит хорошо. Только постарайтесь не хвалить ее, чтобы она так страшно не улыбалась». Гостиная оказалась длинной, и в ней сквозило. В одном углу ее выстроились рядком огромные деревянные бочки, в другом располагался очаг. Слуга носился с ломтями мяса. Маша тем временем цедила пиво из кегов, привычно жуя кислолист. Скамьи были полны. Горожане и фермеры мешались с самыми разнообразными путниками. Перекресток дорог сводит вместе странных соседей. Красильщиков с руками, окрашенными черной и пурпурной краской. Рыбаков, пропахнувших рыбой. Бугрящийся мышцами молотобоец сидел возле старого Септона. Привыкшие к суровой жизни наемники обменивались новостями с мягкотелыми, расплывшимися купцами. На постоялом дворе собралось больше вооруженных людей, чем хотелось бы Кейтилин. На одежде троих, что устроились возле очага, скакал жеребец Брэкенов. С ними соседствовал большой отряд в синих стальных кольчугах и серебристых шлемах. Знак на плече этих людей тоже был известен Кейтилин. Двойные башни дома Фрея. Она попыталась приглядеться к лицам. Все они были слишком молоды, чтобы знать ее. Когда она уехала на север, самый старший из них был, наверное, моложе, чем Бран. Сир Родрик выбрал для нее укромное место на скамье возле кухни. Напротив них сидел молодой симпатичный юноша и держал на коленях деревянную арфу. «Семь благословений вам, добрые люди!» — сказал он, когда они сели. Перед ним на столе стояла пустая чаша для вина. «И тебе того же, певец!» — отвечала Кейтилин. Сир Родрик потребовал хлеба, мяса и пива, тоном, не терпящим возражения. Певец, молодой человек лет 18, непринужденно посмотрел на них. Спросил, куда они направляются, откуда приехали и с какими новостями. Забрасывая быстрыми, как стрелы, вопросами, он не дожидался ответа. «Мы оставили Королевскую гавань 2 недели назад», — ответила Кейтилин на самый безопасный из его вопросов. «Туда-то я и направляюсь», — поведал юноша. Как она подозревала, он больше стремился рассказать собственную историю, чем выслушивать их. Певцы ничего не любят больше, чем звуки собственных голосов. На турнир в честь десницы съедутся богатые лорды с толстыми кошельками. Последний раз я едва сумел увести свое серебро. Точнее, увез бы, если бы в тот день не поставил все на цареубийцу».
«Боги неблагосклонны к игрокам», — сурово проговорил сир Родрик. Как северянин, он разделял взгляды Старков на турниры.
«Ко мне они действительно были неблагосклонны», — ответил певец. «Жестокие боги и рыцарь цветов разорили меня».
«Вне сомнения, неудача послужила тебе уроком», — сказал сир Родрик.
«Безусловно. В этот раз я поставлю на сира Лораса».
Сир Родрик попытался потянуть себя за бакенбарды, которых, естественно, не оказалось на месте. Но прежде чем он успел сделать замечание, явился слуга. Он поставил перед ними поднос с хлебом, наполнил их тарелки ломтями жареного мяса, источавшими горячий сок. На другой тарелке высилась горка крошечных луковок, огненного перца и грибов. Сир Родрик с жадностью приступил к еде. Мальчишка бросился за пивом. «Меня зовут Марилон», — проговорил певец, прикоснувшись пальцем к струне. «Вне сомнения, вы слышали мою игру?» Подобное утверждение заставило Кейтилин улыбнуться. На такой дальний север, каковым является Винтерфелл, странствующие певцы забредали нечасто. Но она помнила эту породу по девичьим годам в Риверане.
«Боюсь, что нет», — улыбнулась она.
Певец извлек из арфы укоризненный аккорд. «Вы много потеряли. А кто из певцов вам нравился больше всех остальных?»
«Алая из Браваса»,
— немедленно ответил сир Родрик.
«О, я пою куда лучше, чем этот старый скрипун», — сказал Марилон. «Если у вас найдется серебряная монетка за песню, я охотно докажу вам свою правоту».
«Медяк или два у меня найдутся. Но я скорее брошу их в колодец, чем буду слушать твой вой», — буркнул сир Родрик.
Мнение его о певцах было общеизвестно. Музыка вообще создана для девиц, и он не мог понять, почему здоровому парню приходит в голову возиться с арфой, когда ему лучше взяться за меч.
«Ваш дед — человек едкий», — обратился Марилон к Кейтилин.
«Я хотел почтить вас, воздать должное вашей красоте. Я и создан для того, чтобы петь перед королями и высокими лордами».
«Но это заметно», — сказала Кейтилин. «Лорд Талли любит песни, как я слыхала. Ты, вне сомнения, бывал в Риверане?»
«Сотню раз», — непринужденно отвечал певец. «Там для меня держат наготове комнату, а молодой лорд относится ко мне как к брату».
Кейтилин улыбнулась, представив, что сказал бы об этом Эдмар. Однажды какой-то певец утащил в степь девицу, которая нравилась брату, и с той поры Эдмар вообще возненавидел их породу.
«А как насчет Винтерфелла?» — спросила она.
«Ездил ли ты когда-нибудь на север?»
«Зачем?»
— спросил Марилон.
«Там только метели и медвежьи шкуры, а старки не разбираются в музыке, им бы только слушать вой волков».
Внезапно Кейтилин увидела, что в противоположном конце комнаты распахнулась дверь.
«Хозяйка!» — послышался голос слуги. «Нам нужно разместить коней. Милорд Ланнистер требует комнату и горячей воды».
«О, боги!» — проговорил сир Родрик, и Кейтилин стиснула его руку. Маша Хедль уже кланялась и улыбалась, обнажая жуткие красные зубы.
«Простите, милорд, но гостиница полна до отказа, заняты все комнаты, простите!»
«Их четверо», — заметила Кейтилин. «Старик в черном одеянии ночного дозора, двое слуг и он сам. Маленький, но отважный».
«Мои люди переночуют у вас на конюшне. А что касается меня самого, то много места не займу, как можно видеть».
Карлик насмешливо ухмыльнулся.
«Мне хватит жаркого огня в очаге и отсутствия блох в соломе».
Маша Хедель стояла возле него.
«Милорд, у нас все занято. Турнир, ничего нельзя поделать».
Тирион Ланнистер извлек монету из кошелька, подбросил над головой, поймал, подбросил снова. Даже на том конце комнаты, где сидела Кейтилин, трудно было не заметить, что она золотая. Вольный всадник в полинялом голубом плаще вскочил на ноги.
«Я приглашаю вас в свою комнату, милорд!»
«Вы умный человек!»
— объявил Ланнистер, бросив монету через всю комнату. Вольный всадник подхватил ее в воздухе.
«И какой сообразительный!»
Карлик повернулся к Маше Хедель.
«Надеюсь, вы дадите мне поесть?»
«Все, что угодно, милорд, все, что угодно!» — запела хозяйка. «Чтоб ты подавился!» — подумала Кейтлин, представив себе Брана, задыхающегося, захлебывающегося собственной кровью.
Ланнистер поглядел на ближайший стол.
«Моим людям достаточно того, что вы подаете всем остальным. Двойную порцию каждому, как же иначе? Мы после тяжелой дороги. А мне подайте жареную птицу. Цыпленка, утку, голуби, безразлично. И еще бутылку лучшего вина. Йоран, вы отужинаете со мной?»
«Да, милорд», — поклонился черный брат. Карлик пока еще не поглядел в дальний конец комнаты, и Кейтлин уже благодарила людные скамьи между ними, когда Марилон внезапно вскочил на ноги.
«Милорд Ланнистер!» — возопил он. «Я буду рад развлечь вас за едой. Позвольте мне спеть о великой победе вашего отца у Королевской гавани!»
«Ничего не может с такой надежностью погубить мой ужин!» — сухо проговорил карлик.
Разные глаза его коротко остановились на певце, отвернулись, и взгляд упал на Кейтлин. Он поглядел на нее озадаченный. Она отвернулась, но слишком поздно. Карлик уже улыбался.
«Леди Старк, какое неожиданное удовольствие!» — проговорил он. «К сожалению, я разминулся с вами в Винтерфелле».
Марилон, открыв рот, уставился на него. Смятение уступало место досаде. Тем временем Кейтлин поднялась на ноги. Она услышала, как сир Родрик ругнулся. «И чего этому уроду не сиделось на стене?» — подумала она. «Зачем?»
«Леди Старк?»
— глупо проговорила Маша Хедель.
«В последний раз ночуя здесь, я звалась Кейтлин Талли», — сказала она хозяйке.
Кейтлин услышала общий ропот. Все взгляды устремились на нее. Она оглядела комнату, лица рыцарей и наемников, и глубоко вздохнула, чтобы замедлить отчаянное биение сердца. Рискнуть ли? Но времени на раздумья не было, только мгновение, и она услышала, как звенит в ушах ее собственный голос.
«Сир, действительно ли на вашем плаще вышита черная летучая мышь Харренхолла?» —
обратилась она к пожилому человеку, которого заметила только что. Мужчина поднялся на ноги.
«Да, миледи».
«И леди Уэнд по-прежнему старинный и истинный друг моего отца, лорда Хостера Талли из Риверана?»
«Так», —
ответил он. Сир Родрик спокойно поднялся и извлек меч из ножен. Карлик, моргая, глядел на них, и в разноцветных глазах его отражалось непонимание.
«Красному скакуну всегда рады в Риверане», — сказала она троим, сидящим у очага. «Отец мой числит Джонаса Брэкена среди своих самых старых и верных защитников». Трое воинов обменялись неуверенными взглядами.
«Наш лорд почтен вашим доверием», —
не без колебаний ответил один из них.
«Завидую вашему отцу, у него такие прекрасные друзья», — вмешался Ланнистер. «Но я не понимаю, чего вы хотите, леди Старк».
Не обращая внимания на него, она обратилась к отряду, облаченному в синее и серое. Люди эти находились в центре событий, их было более 20.
«Я вижу и ваш герб, двойные башни Фреев. Как поживает ваш добрый лорд Сиры?» —
поднялся капитан.
«Лорд Уолдер прекрасно себя чувствует, миледи. В день своих 90-х именин он намеревается заключить новый брак и просит вашего лорда отца почтить его свадьбу своим присутствием».
Тирион Ланнистер фыркнул. И тут Кейтлин поняла, что он в ее руках.
«Этот человек явился гостем в мой дом и замыслил там убийство моего сына, 7-летнего мальчика», — объявила она всей комнате, указывая на Ланнистера.
Сир Родрик стоял возле нее с мечом в руках.
«Именем короля Роберта и волей добрых лордов, которым вы служите, я приказываю вам схватить его и помочь доставить преступника в Винтерфелл, где он будет ожидать королевского правосудия».
Кейтлин не сразу поняла, что более обрадовало ее: звук дюжины извлеченных мечей или выражение лица Тириона Ланнистера.